Глава 5. Когда Майя услышала, что предложил Хрищевский, она открыла рот и сидела с самым глупым видом до тех пор, пока Моня не предложил ей законопатить скворечник. «Он хочет, чтобы вы продали Аману Купцову партию бриллиантов?» – переспросила она. «Господи, зачем?» «Я тоже не понимаю», – поддержал ее Яша. «Дядя, в чем подвох?» «Сема, нет сил объяснять», – с отчаянием признался Моня. «Начинай ты, я подхвачу». «Ты ведь знаешь, уточка, что Аман приехал в Москву не так давно, и с Хрищевским они конкуренты», – мягко сказал Дворкин. Майя кивнула. «У Хрища есть свои люди там», — Сёма показал на потолок. «Но и наш Аман не так уж прост, иначе Москва давно съела бы его, проживала, переварила и выплюнула. А он открывает все новые салоны, да и прежние живут неплохо. Посмотри на нашу Афродиту. Мы взяли в штат ювелира, пристроили к себе Яшу, потому что у Мони карт-бланш. Аман ему доверяет. Если Моня сказал, что хочет взять партию прозрачных за 50 миллионов, то он получает на это средства. Аман знает, что Верман вернет ему деньги с небольшим верхом». Майя с Яшей одновременно кивнули. В способностях Мони по этой части они не сомневались. «У Амана Купцова есть свой человек там, наверху», — продолжал Дворкин. «Как можно сейчас делать бизнес без покровителя? Нельзя». «Никак нельзя. У нас такая страна, что тебя съедят раньше, чем ты успеешь положить в карман первую заработанную тысячу. Он большой человек, купил себе 2 телеканала и имеет с них свой гешефт. Ну и еще парочку-троечку радиостанций, но такую мелочь мы даже не будем брать в расчет. Верно, я говорю, Верман?» «Верно», — подтвердил Моня. «Шпарьте дальше, Дворкин, вы грамотно излагаете». «Ты понимаешь, уточка, что иметь такого человека за своей спиной – неплохое подспорье для бизнеса, а потерять его равносильно тому, как войти в бухту, кишащую акулами». «Положим, не кишащую», – возразил Моня, – «не сбивая ее с толку, акул всего 2». Майя недоуменно переводила взгляд с Дворкина на Вермана. «Почему именно 2 акулы?» Увидев на ее лице вопрос, Верман объяснил. «Ювелирный рынок Москвы последние 5 лет контролировали 3 человека. Самый известный – Николай Хрищевский, человек страшный, поднявшийся на криминальном бизнесе 90-х. Второй – пресловутый Аман Купцов, тихой сапой пробравшийся в столицу и прибравший к рукам десятки магазинов, где как грибы вырастали его золотые купцы. А третий – Григорий Стропарь, темная лошадка, самый загадочный из 3 конкурентов, о котором мало кто знал. Однако его доля была самой весомой». «Он пришел раньше Хрищевского», — рассказывала Моня, понизив голос. «Говорят, все дела Стропарь ведет из-за границы, здесь у него сплошь доверенные лица. Было время, когда они с Хрищевским кружили один вокруг другого, точно вороны, потому что никто не хотел делить лакомый пирог с другим едоком. Но разошлись тихо». Дворкин покачал головой, то ли сожалея об этом, то ли радуясь. «Дядя, не распыляйтесь», — попросил Яша. «Что вам этот Стропарь? Рассказывайте дело». Сёма сердито цыкнул на него, и Яшка притих. «Про Стропаря тебе рассказали, чтобы ты, Морецкая, понимала расклад», — пояснил Дворкин. «У него и Хрищевского что-то вроде пакта о ненападении. Но сама нам такого пакта нет. И чтобы его не размолотило между 2 жерновов, он крепко держится за своего покровителя. Купцов умный человек. Он понимает в людях и знает, с кем можно дружить». Майя задумалась. 2 телеканала... Пара-троечка радиостанций. Она вдруг поняла, о ком идет речь. «Станислав Коржак?» — уверенно спросила Майя. «Медиамагнат?» Моня с Семой дружно замахали на нее руками, словно она сказала что-то неприличное. «Какая разница, Морецкая, может быть, и он, а может, и кто-то другой, допустим. Этого человека в самом деле зовут Станислав, только допустим». Майя улыбнулась. «В прессе их называют загадочными друзьями, так что можно не делать секреты из их отношений». «В прессе много что называют», — возразил Сёма. «Этот медиамагнат Станислав, он осторожный, как волк, и сперва присматривается 2 года, а потом что-то решает. Но Аману Купцову он уже доверяет, поэтому пресса не так уж и не права. И вот этот Станислав хочет вложить немного денег, а заодно сделать приятное жене и 2 дочерям». «Откуда вы знаете?» — не утерпел Яша. «Хрящ рассказал», — процедил Верман. «А будешь перебивать старших, отправишься за дверь и будешь стоять там с табличкой «Подайте на обед китайско-еврейскому беженцу». «Да, Хрящ это разведал», — подтвердил Дворкин. «Большой человек Станислав придумал, что он приобретет качественные камни из тех, что лишь растут с годами в цене, и сделает из них украшения для своих женщин. Убьет двух жирных зайцев, вложит капитал и осчастливит семью. Сам он в ювелирке ничего не понимает, и нужно нанимать специального человека, если он хочет подойти к делу серьезно, а не просто выкинуть десяток миллионов на ветер. Но разве нужен специальный человек, когда под рукой есть Аман Купцов?» «Медиамагнат обратился к Аману, чтобы тот подобрал для него бриллианты», — уточнила Майя. «Не обратился. Обратиться. Он только собирается это сделать. Конечно, Аман согласится, ведь это отличная возможность упрочить отношения и сделать магната чуточку должником. Ты понимаешь, уточка? Аман согласится и начнет присматривать подходящие камни. И тут, как из ларца, появится Моня Верман и скажет, что у него совершенно случайно на примете есть прекрасная партия алмазов, потрясающая партия, которая определенно станет дороже после того, как над ней поработает старый Дворкин. Учтите, дети мои, что Аман привык верить Моне. Моня уже выходил с такими предложениями, и каждый раз все проходило успешно. Но на этот раз камни будут не Монины, а те, которые предоставит Хрящ», — медленно сказала Майя, поняв, что задумал Хрящевский. «Верно. Аман Купцов никогда не станет проверять за Моней, потому что всем известно, Верман — профессионал. Зато медиамагнат станет проверять за Аманом. Как ты думаешь, что он почувствует, когда увидит, что за камушки ему подсунули? Он решит, что его держат за идиота. Купцов может бить себя в грудь и клясться на последних портянках, но это уже будет неважно. В лучшем случае Аману простят этот грех», — подал голос Верман, «а в худшем, эх...» «В худшем случае...» «Из всех ящиков ты будешь слышать дважды в сутки, что Купцов вор и обманщик. Нашего Амана протянут во всех средствах массовой информации, принадлежавших Станиславу, чтобы в будущем никому не повадно было пытаться обманывать большого человека и огорчать его жену и двух славных дочек». Моня перебил его, наставив на Майю толстенький палец. «Ты знаешь, что на Амана трижды пытались заводить уголовные дела, и каждый раз они разваливались? Как ты думаешь, если после того, что случится, дело заведут в четвертый раз, то оно дойдет до суда? Так и да, Морецкая. Аман держится лишь до тех пор, пока прячется за спиной своего покровителя. Стоит тому отойти в сторону, и Купцову придется, ой, как нелегко. Теперь ты видишь, что придумал Хрящевский? Ох, беда на мою глупую голову!» Он вцепился в свою курчавую шевелюру обеими руками. «Моня! Сема!» — растерянно проговорила Майя, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли в кучу. «Но этого нельзя делать!» «Конечно, нельзя!» — горячо поддержала ее Яша. «Вы же не согласились!» Дворкин и Верман молчали. Яша вслед за Майей переводил взгляд с одного на другого. «Дядя?» Моня не отвечал. «Семен Львович, это безумие. Вы понимаете, что если вы пойдете на это, Аман Купцов вас уничтожит. Не в прямом смысле, но вы не сможете больше работать в Москве». Моня выпустил из рук свои кудри и поднял на Майю черные глаза. «Морецкая, если я не пойду на это, меня уничтожит Хрящ. И прошу заметить, без всякого переносного смысла. Или ты думаешь, что мне так не хватает внутри себя дырки для сквознячка? Так ты глубоко ошибаешься. Моня Верман не такой человек, чтобы радоваться дополнительной вентиляции». «Что вы глупости говорите, честное слово», — рассердилась Майя. «Не нужно демонизировать этого вашего Николая Павловича». Дворкин насмешливо присвистнул, и она осеклась. «Уточка моя, это не кто-нибудь, это Хрящ», — пояснил Сема. «Ты думаешь, мы с Моней уже хорошо пожили и можем занять свои 3 кубометра? Нет, ты так не думаешь, и я так не думаю. А вот Хрящ вполне может так подумать, и тогда нам с Моней не останется ничего другого, как завернуться в простыню и ползти на кладбище. Перестаньте, не убьет же он вас!» — воскликнула Майя. Яша, Моня и Дворкин поглядели на нее с сожалением. Майя обвела их взглядом, и ее уверенность куда-то исчезла. «Ты знаешь о Севе Алмазном?» — хмуро спросил Моня. «А о братьях Ясновых? Ты хотя бы должна была слышать о бизнесе Юлия Левина?» Морецкая отрицательно покачала головой. «Вот», — констатировал Верман, — «ты не знаешь об этих людях». «А почему?» «Потому что все они уже умерли, и я тебе скажу, от чего». «Моня, перестаньте», — приказал Сема. «Не трепите языком, если хотите говорить им долго и счастливо». Но Вермана было уже не остановить. Севу выловили из Москвы-реки с простреленной головой, Он загнул один палец. Старшего Яснова расстреляли по его охране, никто не успел сделать звука. Младший сбежал в Берлин, но кого это интересовало, если их дело отошло Коле Хрищевскому? Второй палец Моне тоже загнул, не обращая внимания на угрожающе поднявшегося Сему. А Юлия Левина, золотого ювелира, нашли в его собственном доме. Все-все, молчу. Верман действительно замолчал, но поднял руку и выразительно загнул третий палец. «Хрищевский чудовищный человек», — подтвердил Сёма. «Поговаривают, у него немного съехала набекрень крыши, и он стал Мишугенер». «Сумасшедший», — подсказал Яша. «Верно, но ведь мы не врачи, чтобы его лечить, Так что с того диагноза нам никакого толку, кроме огорчения». «Лучше бы я стал врачом», — в сердцах воскликнул Верман. «Мама хотела, чтобы я пошел в дантисты». «Еще успеете, Моня», — охладил его Полдворкин. «Где-нибудь в Маршанске из вас получится отличный дантист, если вы останетесь живы после всей этой катавасии и вас не придушит аман собственными руками».